Шалом, дорогие друзья, добрый день. С вами Александр Блен. Сегодня пятый день по шаббату. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем изучать Танах. И сегодня будем читать восьмую главу книги Иешуа бен Нуна или Иисуса Навина. Но, как обычно, начнем с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить всех тех, кто страдает, скорбит от этой войны, тех, кто под бомбежками, под обстрелом, без электричества, без воды, без близких, всех тех, кто в растерянности, всех тех, кто в потерянности, всех тех, кто не знает, что будет дальше, не знает, что родит день, в страхе, всех, кто боится за своих детей, кто сам ребенок, кто боится за родителей своих, всех тех, кто помогает, служит там людям, благослови, поддержи, подкрепи. Ты знаешь нужды каждого и дай мира, мира своему народу. Благослови тех, кто нуждается в пропитании, тех, кто сейчас ищет заработок, нашли достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, чтобы в доме был достаток, избыток, радость помогать другим. Благослови, исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И яви нам свою любовь, свое присутствие. Мы так в этом все нуждаемся. Мы продолжим изучать книгу Иешуа бен Нуна и будем читать с Божьей помощью восьмую главу книги. Мы оставили народ Израиля после того, как народ искоренил, так сказать, заклятие, после того, как Ахан был побит камнями, и вот что мы читаем дальше. «Вемер Адонай эль Йошуа, и сказал Господь Йошуа, Альтера, не бойся, Альтехат, и не трепещи, как Амха, и Коль Ахам Мельхама, возьми с собой весь народ военный, выкум але ая, и возьми, встань и поднимись на ай, поднимись на этот город. Ре, на тати бедвеха, я дал сегодня в руки твои, это мелехай, царя айского, вет амо, и его народ, вет иро, и его город, вет овцо, и его страну. То есть здесь Господь говорит, не бойся, не бойся того, что случилось. Ты увидишь, что даже через то, что произошло, даже через это поражение можно использовать как своеобразный путь к победе. Я сделаю его военным приемом вместо поражения. И Господь продолжает обещание. «Выосита ли ай?» И сделаешь Аю и Велимарка, и царю ее. Кашерасита ли Рихо, Велимарка, как сделал Рихо, и его царю. Ракшала, Веймата, Тавузу, Лахем. Только там вы можете награбить, взять добычу, исход. Землюха, Рев, Лаир, Мехре. Поставь себе засаду за городом. Господь планирует военную операцию для Иешуа. И говорит, в западной части города поставить засаду и там держать этот резерв. И Иешуа, как снова Иешуа, военачальник, он человек армии, и он военные тактические дела понимает с полуслова. Вайкам Йешуа, Вайкол Аам, Амельхама, Лалотай, И встал Иешуа, и весь народ, готовый к бою, подниматься на Ай. Воевхар Иешуа Шлашим Элефиш, Гибурей Хаэль, и взял Иешуа 30 тысяч воинов, на этот раз не 3, а 30 тысяч, вышли Хагам Лайла, и послал их ночь. Выцав Адам Леймор, и повелел им говорить, Рау Атем Орвим Леир Мехаре Яир, смотрите, вы будете в засаде сидеть на город, сзади города. Альтархи Куминаир Мехот, недалеко от города, вы Айтем Кульхаем Нахуним, и будьте все время в состоянии повышенной боевой готовности. То есть Иешуа собирается напасть на город с одной стороны, а засаду, резерв, он ставит с другой стороны. Боевой тактический прием, который впоследствии до сегодня будет изучаться в военных заведениях. Вы они выхолям, широти, а я и весь народ, который со мной, не крава лаир, приблизимся к городу. Вояки и цели кратыну, и будет, когда не выйдут навстречу нам, кашер баришона, как в первый раз, нас на лифаны. Мы побежим от них. То есть жители Ая могут подумать, а какая классная игра с этими глупыми евреями. Они опять сюда приперлись, мы их опять здесь всех перебьем. Они выступят, мы от них побежим, все будет как в прошлый раз, и они могут смело думать, что ну, они нас прогонят. Вейцо харейну, а да цикейну ватан мяйр, и вы выйдите за нами, когда мы вытащим их из города, киемру насим лифанейну, кашер брешана нас на лифанейну. Потому что они скажут, что мы убегаем от них, как мы в первый раз от них убежали. Вы отем такому миуарев, а вы встанете из засады, вы ураштем это ир, вы не надо на ирехем бетхем, и даст его город, он женского рода, вы говорите всегда, все города женского рода, все названия городов женского рода, и даст его Господь в ваши руки. То есть, Иешуа говорит, мы побежим, они побегут за нами, думая, что, ну, все как обычно, евреи убегают, мы догоняем, и вы в этот момент, пока, когда мы убежим достаточно далеко, выйдете из засады и захватите город. Вы, а я, не будет, китофастам это ир, когда вы схватите город, это ир, боишь, едва родная Тасу, Рауцы Витсиотхэм. Вы подождете город, делайте все, как говорил Господь, смотрите, я вам заповедовал. То есть Иешуа говорит, я вам дал четкий приказ, как действовать. Именно сидеть в засаде, когда жители города погонятся за нами, и город опустеет, тогда вы войдете в город, разграбите его, захватите его и подожгете его. И таким образом город окажется в наших руках. Вышли там Иешуа, выехал Амарав, и послал их Иешуа, и пошли они в засаду. Вышло Бейн Бейтель, Бейн Ай. И они сидели между Бейтелем и Ай, то есть в долине там. Миям ли Ай. Между со стороны моря и между морем Ай, выяли Иешуа Белайла Агу Бетоха, а Иешуа в эту ночь ночевал в военном лагере среди народа. На следующий день назначена самая запланированная операция, о которой мы сейчас говорим. Выискем Иешуа Бабокер, и проснулся Иешуа за утро, выехали там, и осмотрел народ, и поднялся он, и старейшина Израиля, впереди народа в Ай. Выколи Аммиль Хамаша Рито, Алю, и все воины, которые вместе с ним, поднялись, выехшовы Яво, выгнали Таир, и подошли к городу, выехнул Мсафон Лей, и стали с севера от Ая, Вахаги, Бейно, Бейно, Бейна Ай. и небольшая ложбина, ров, отделяет их от И. В Ираках Кихамеш Терафим Иш и взял около 5000 человек. Вейсама там Орев Бейн Бейтель Вейн Ай Майм Лейр. И взял еще 5000 человек и поставил их в еще одну засаду с западной стороны от города. Вейсиму Ам Этколе Махане Ашер Митцафон Лейр Вейтаку Майм Лейр Вейлах Ишуа Балайла У Бетох Аэмек. И народ собрал весь лагерь и приготовились поставить со стороны моря, и снова пошел Ишуа спать всю ночь в долине. Вейки Раот Малихай, и было, когда увидел царь Аи, все, что происходит, они решили рано утром напасть на, может быть, по их мнению, еще спящую еврейскую армию. Вишкиму Вейцу Аншей Аир Лекрат Исраэль Лемельхама проснулись за утро люди города и вышли против Израиля на войну. У Вихолямо, царь Айха Ико и весь его народ. Лемуэт Лифней Арава Уло Ида и Арев Ло Мехаре Аир. И вышел он из города к месту нахождения, предполагаемое место нахождения израильтян в степях, а он не знал, конечно же, про то, что его ждут засады. Венгиуа и Гошуа выколи с Реаливнеем в Янусу Дереха Мидбар. И жутко испугались. Ну, здесь, наверное, надо поставить кавычки. Яшуа и весь Израиль их. И стали бежать в пустыню. Вайзаху Коля Ама Шер Баир Лердов Ахараим. И тогда весь народ, который был в городе, собрался их преследовать. Почему? Ну, во-первых, потому что это хорошая возможность пограбить. Ведь до этого Израиль разграбил Ерехо, разграбил двух царей. И ясно, что у Израиля в лагере золотишко немерено. И если сейчас упустить этот момент, потом будешь локти кусать. Нет, сейчас момент, сейчас пришло время, надо грабить, поэтому все абсолютно побежали, чтобы не упустить свой язычок золота. Вырдифо харай Йошуа вейнатху мин аир. И они стали преследовать Йошуа и удалились от города. Вело нишар иш баай. И в городе не осталось ни одного человека. И в Бейтеле тоже не осталось. Это как бы два соседних города. А Шарлоицу Ахарей Исраэль, которые не вышли бы за пределами Израиля, в Язвое Таир Птуха, в Ирдифу Ахарей Исраэль. Оставили город открытый, как говорится, заходи кто хочешь, бери что хочешь, ведь мы идем за большими-большими богатствами, и погнались за Израилем. И тогда Господь обращается к Иешуа и говорит, пришло назначенный час. Вьома Раданали Иешуа, и сказал Господь Иешуа, на тебе кидон ашербейтха эля ай, наклони копье свое, которое у тебя в руках, в сторону ай. Мы часто это видим, что Господь или пророки говорят, кинуть камни, стрелы, сделать горшок, сделать кирпич, то есть сделать что-то символическое. Наклони копье в сторону Ай, кибиетха этнена, потому что я даю ее в руки твои. Вьет Ишуа, пикидона шербеидо аляир. И наклонил Ишуа копье, направил копье на город. Разумеется, то, что написано в 19 стихе о засаде, она не могла видеть Ишуа. Они убежали в другом направлении, их разделяли километров 20. Но мы говорим, что Всевышний не напрасно говорит с Ишуа о вот этом направлении копья, как бы делая так, что, конечно, по его призыву Всевышнего народ поднимается из засады, но Иешуа получает такое символическое участие в этом. Именно в этот момент Ваорев Камма Эра Мимкумо, засада быстро поднялась со своего места, в Иерусалим и на тот еду, и побежали, когда он наклонил руку свою, в Иерову Лаир, и пришли они в город, в Элькидуа, и захватили ее, в Ямеру, в Ициту, в Этаир, Баеш, и поспешили, и подожгли город огнем. Выехнул Аншей Аи Ахарейхем, люди города И повернулись за ними, в Иеру Вине Алей Ашан Аир Ашимаема, и увидели, что вот от города дым поднимается до небес. Валю Ая Абаем Едам Лянус, и некуда было у них убежать, Эннавен, ни туда, ни сюда. Вам Анас Мидбар Венефах Альродев, а народ, который, то есть израильские солдаты, которые убегали в пустыню, вместо преследуемого, вместо убегающего, превратились в преследователя. В Иешуа выходит Израиль, Рау, Иешуа и весь Израиль видели, Килака да Уреве Таир, что взят город людьми, которые в засаде, Киа Ашан Аир, потому что дым поднимается над городом. В Иешуа, в Яку, Аншей Ай. И накинулись они побить жителей Ай. В Эли Яцуми Нагир Ликратам. А те, которые вышли из города за ними, в июле Исраэль Бетох Эле Мизе, в Эле Мизе, в Яку там отбитие Ширло Сарид Вепалит. Были они смешаны с Израилем, и Израиль побил их, пока среди них не остался ни один выживший. Ваэтмелех Ай, царя Ай, Тавсу Хай, поймали живым, выкрыву то Эли Иешуа, и привели его к Иешуа. Ваи, кихлет Исраэль, Леорок и Тхолю Швей Ай Бесаде, Вимидбар, и было, когда закончил Израиль убивать всех жителей Аи в поле и в пустыне, Ашуран Фумбо, где их преследовали, Вейфлю Кулам Левихерев Атуам, и умерли все до конца, до последнего от меча, Вейшува Колесали Аи Вейхута Левихерев. Все вернулись в Аи и разграбили ее мечом. Мы читаем это как такое статистическое повествование, если все-таки позволить себе такую внутреннюю измену, посмотреть на это со стороны жителей Ай. Это не столичный городок. Это маленький городок, ну, сравнимый, может быть, с копейским пригородом Челябинска. Маленький небольшой город, не имеющий какой-то особой вооруженной значимости или чего-то еще. Это не империя, не сверхдержава, никому не угрожала. И евреи приходят, израильтяне, и устраивают такую войну там, где, в общем-то, народ жил веками. Да, конечно, рассказывают, что мы потомки Авраама, Ицхака и Якова, это исконно наши земли, и мы тут всегда жили, и мы сюда возвращаемся по нашему право, потому что Бог нам так обещал, и все. Но я думаю, что очень страшно, конечно, всем жителям этого города в этой вот ситуации. В Иколе на Флинбайомау, и было всего убитых в день тот, ми иш адыша шнеймесер элев, коулян шей ай, 12 тысяч все жители Ай. То есть это был, ну, по тем временам так себе городок, 12 тысяч человек. Ну, снова представьте себе, люди десятилетиями, столетиями жили в каком-то городе. Может быть, этика и эстетика у них была не на высоком уровне, но какая уж была, их вот история такая, что пришли эти израильтяне и устраивает ужасные. И вот вырезали город в 12 тысяч душ. Очень много, для многих тяжело читать из-за этого книгу Йошуа. Йошуа лё ешив еду ашер натаб кидон. А Йошуа не вернул на место руку, которую наклонял копье, а адашер кримет коль ушвей. До тех пор, пока не был разграблены, не были разграблены все жители города Ай. Ну, это похоже на то, как Моше держал руку и так далее. Рак Байма, Бешалаль, Аир Аи, Базизураем, Исраэль. И скот, и добычу городскую награбили израильтяне, Кидавар Адонай, как Слово Божье, Ашер Цива, это Йешуа, как он повелел Йешуа. То есть в этот раз Господь разрешил народу грабеж, разграбить имущество, и, соответственно, народ разграбил имущество. Ве Исров Йешуа это и сжег Йешуа и Весима Тель Улям Шмама Адайомазе. И там такой вечный холм, и там место запущения до сегодняшнего дня. Вейтмелехай таля аль эц ад эта эры. А царя Аи повесил на дереве до наступления Эрева. У киво ашемеш сива Йешуа вейриду эт невелату минаэц. А когда наступил вечер, повелел Йешуа и сняли его труп с дерева, вышли хуото альпетах шар и поставили, бросили его ко входу в ворота города, ваякиму аляв галя ваним гадоль адрёмазы, и навалили на нем курган камней до того дня. Если посмотреть на всю эту ситуацию современными глазами, единственное, так скажем, милостливое действие, которое совершилось, это то, что труп сняли, как заведовал Господь, чтобы он не висел на дереве до долго, его сняли, засыпали камнями, но для всех народов, которые живут в Ханаане, конечно, это страшные завоеватели. И тут с 30 стиха Тора переключает нас как бы на другой совершенно рассказ. Если мы помним, во второй главе, простите, в предыдущей главе Всевышний говорил о том, что ты не выполнил завет свой. Здесь Йошуа, как можно предположить, ищет, а где же еще долг? В свое время, когда Яков вернулся из странствий долгих, и беды посыпались на него из-за того, что он не построил Всевышнему жертвенник, как обещал. Здесь Йошуа тут-то, он вспоминает, что, собственно, Моше сказал, в день, когда вы перейдете, тогда поставьте жертвенник. Некоторые комментарии говорят, что Медраши говорят, что из Гальгаля они все чудесным образом, сверхъестественным, перенеслись в Шхем и там поставили жертвенник. Но пшат, простой смысл, здесь говорит, что к строительству того самого жертвенника и благословение и проклятие на горе, которое было обещано, Всевышнему Йешуа приступает только сейчас, осознавая, наверное, насколько важно не быть в долгу перед Всевышним. «Аз ефне Йешуа мизбеях леадунай, элё Исраэль бар Иваль». Тогда Йешуа построил жертвенник Господу на горе Иваль. Если по прямой, то вот. Ай до Иваля где-то 25 километров идти. Там можно идти так, что не пересекаешь большие города, можно идти гребнем горы. Кашер цива Моше, эвит Адонай на Исраэль, как заповедовал Господь, как заповедовал Моше, раб Божий, сынов Израиля, и готов быть сефер Турат Моше, как записано в книге Туры Моше, мизбех аваним шлемот, жертвенник из целых камней, а шарлой ниф алейм барзель, на которых не обрабатывали железом, выялу алав алот ле адунай в избеху шлемим. И подняли на нем все сожжения Господу и принесли жертвоприношение мирное. Выехтов шам алаваним и написал там на этих камнях «Это мишнет Тура, Моше Аширхатав Ливней Бней Срей». И написал там, вот здесь дословно, если считать, имеется в виду, книгу Второзакония, которой говорил Моше. Казалось бы, такое грандиозное событие, но здесь Тора не уделяет ему много внимания. Вот как это произошло и произошло. Можно было бы рассказать в несколько глав, как они стояли на горе, и как одни говорили благословение, другие проклятия, и народ говорил амин. Но Тора здесь, Писание здесь уделяет всего несколько строчек. «Выкор Исраэль вискинав, вышутрав, вышевтав, и весь Израиль, и старцы его, и надсмотрщики его, и судьи его, амдим мизе у мизе, стоят с этой стороны, леарон негид коаним левиим, против коинов левитов, несущих ковчег завета, кагеф израх, как пришелец, так и гражданин, хацев мур грязим, хацев эль мур, некоторые на горе грязим, и одни против других на горе Ибаль, кашер цива Моше эвет Адонай, как заповедовал Господь, как заповедовал, опять простите, Моше, раб Божий, леварех это ам Исраэль баришона, благословить народ Израиля, как в начале. То есть, несмотря на то, что там будет речь о благословениях и проклятиях, в целом, книга называется, книга здесь говорит о благословении. Все это в целом процедура называется благословение. Вахаркин крает коль еврей Тура, потом прочитал всю книгу Второзакония или Дворим, Брахава крыла и коля катув бесефера Тура, и благословение и проклятие, которые там записаны. То есть и благословение, и проклятие, они как бы в общем называются благословением. Ло я Миколя Шерцева Моше, не было ничего из того, что совещал Моше, а Шерло Кара Яшуа Нагид Корка Али Исраэль, чего не прочитал Яшуа перед всем собранием Израиля, Ваянашим, Ваяхтав, и женщинами, и детьми, это важно, потому что им надо объяснять, перед ними надо долго стоять, поэтому это объясняется, Ваягер, и пришелец Аулех Бакирвам, который ходит среди них. Вот после победы в Ае, после того, как Всевышний сначала сказал, если вы со мной не соблюдаете завет, я с вами никуда не пойду, Ишуа вспоминает про жертвенник, приходит и делает его, и Тура не описывает это как какое-то такое сверхзначимое событие. Такая вот, опять-таки, жестокая восьмая глава. Как же сохраняли святость во внутреннем мире? Ведь те, кто убивал детей, женщин, стариков, не может быть внутренне спокоен после того, что делал. Это ведь даже не скотобойня. С одной стороны, да, конечно. Даже священник Коэн, который убивал на войне, вынужден был убить, он больше не простирает руки. Тот, кто один раз привнес смерть в мир, не может больше благословлять и приносить жизнь. С другой стороны, иногда выходит, что нужно было делать такое дело. После этого, и очищение после этого должно было быть. Но в общем и целом, можно сказать, что, видимо, сохраняли. В Всевышний дал задание Йешуа, но не сказал, как это задание выполнить. Йешуа сделал хитрость с засадой, с одной из засад. Означает ли это, что вопрос «как?» – компетенции человека, и всегда ли это так? Если Всевышний не дает совершенно четких указаний, то вопрос «как?» – он в компетенции человека. Это очень видно на пророках. То есть, когда Всевышний идет, говорит пророку, иди произнести такую-то речь, пророк произносит свою речь. То есть, это не громкоговоритель Всевышнего, а пророк говорит, пропуская через себя послание Всевышнего. И во многих местах, во многих случаях, да, Бог говорит, сделай то-то и то-то, иди и накорми людей. У тебя будет возможность. Приготовь ужин. Что на ужин? Как на ужин? Это уже... Прокалива, я думаю, прокалива еще получится поговорить. Здравствуйте. Мне непонятно, почему Йешуа поставил жертвенник из камней, если принесение жертв, кроме медного жертвенника в мешкане, было запрещено. Это был специальный уговор, как так сказать, разовый исключительный случай поставить жертвенник в Эльбале. Да, и он там единственный стоял, больше на нем жертвы не приносились. Но опять-таки, как бы запрещено было, народ приносил жертвы на высотах. Мы считаем, что даже пророки этим грешат. Почему? Потому что каждому было удобно приносить жертвы, скажем так, неподалеку от дома, но в данном случае это особая заповедь Всевышнего построить именно вот этот жертвенник. А можно было бы начинать осаду с переговоров. Об этом говорят мидраши. Мидраши говорят, что Йешуа всегда посылал мирных переговорщиков. Но здесь, если Всевышний сказал действуйте так-то и так-то, и по отношению к Иерихо, и по отношению к Каи, то, видимо, были на то свои причины. А тут закрутишь мирный переговор, как с гиванитянами, а потом, знаете, как оно выльется. То есть это, как так сказать, не всем тут можно доверять. Иногда договора не стоят папируса, на которых они написаны. Так, вопрос по Лех-Лех. Что за зверь пришел на жертву Авраама? Птицы налетели на жертву Авраама. И Авраам отогнал птиц. Отогнал птиц. В мидрашах речь идет о том, что птица – это образ Машеха. То есть Авраам отодвинул время прихода Машеха для того, чтобы больше крест людей могло войти, то есть отсрочил приход Машеха. После того, как Авраам сказал, как я узнаю, что я унаследую. То есть это вопрос любого верующего отца. А как я узнаю, что мои дети тоже будут идти моими путями? И после этого он испугался, что его не будет, будет тьма. И народ заблудится, дети пойдут, может, куда-то тактильно, на ощупь, не туда забредут. И Всевышний говорит им, я тебе больше того скажу, я их сам уведу, я опущу их в рабство, я опущу их ниже плинтуса в духовном плане, но я их выведу. То есть я гарант. Вот как бы за что Авраам боялся? За то, что он-то, я-то праведный, ладно, я вот такой получился. Но как страшен мир вокруг, вот с Лотом что случилось, который рядом был. И поэтому это действительно реально по-человечески страшно. И вот такой ответ. заповедь о войне выше субботы и сохранения жизни, потому что это состояние за народ, землю. Заповедь о войне, если война реально идет, или если это необходимая оборона, то есть если необходимо ездить на джипе и контролировать территорию, то действительно для этого можно нарушать шаббат. То есть так же, как, скажем, электростанции нарушают шаббат, чтобы в больницах было электричество. За счет этого весь народ может пользоваться. То есть есть иерархия в соблюдении заповедей. В прошлый раз был вопрос, он всплыл уже, когда мы закрыли тему, вопрос о том, почему Ахан молчал до самого последнего момента и не сказал, признаю свою вину, каюсь, это я. Зачем ему надо было дождаться? Во-первых, для того, чтобы не получилось, что кто-то подумал, эти мы же люди, да, вот тут очень много людей разных. Когда что-то происходит, вот откройте, сегодня есть такая вот фишка комментарии. Они приоткрывают людские мысли. Откройте комментарий на любую статью, вы там прочитаете мысли, которые вам в голову никогда не придут. Представьте себе, что Ахан кого-то покрывает. Какой-то пахан сказал Ахану, Ахан, пойдешь паровозом, в будущем мире тебя ждет, или, а иначе я тебя тут сгноблю. И Ахан взял на себя вину. То есть нужно было, чтобы, если Всевышний сказал, я вот так вот покажу, чтобы это было показано самим Всевышним. Да, Ахан знал, что на него падет, но нужно было, чтобы пало именно на него. Был еще один вопрос, который я, к сожалению, не успел ответить вчера, но я, к сожалению, его просто не записал и забыл. А, вот, был вопрос от Александра Демина. Из одного человека наказание всему обществу. В наше время актуально в каких случаях? Знаете, смотря какой человек. То есть, если пешеход пьяный, и он, скажем, попал под машину, наказание за него ему самому и, может быть, водителю. Может, и водитель проскочит. Если водитель автобуса совершает преступление какое-то, ошибку какую-то, могут погибнуть все пассажиры автобуса. То есть, вот тут есть водитель, он по серпантину ехал, сбился, и, к сожалению, 30 пассажиров летят в пропасть. Если это случается с летчиком, 300 пассажиров могут погибнуть. Если это случается с каким-нибудь Адольфом Гитлером, то 100 миллионов человек по всей Европе могут погибнуть. Такое стечение обстоятельств, чем выше человек живет, в отношении, как сказать, то есть скорости развития, которая была на тот момент, песчинка обретала силу пули. То есть действительно каждый человек в этом единстве, в этой кристаллической решетке, сформированного народа Израиля, имел силу, что разрыв ее связан как разрыв атомной бомбы. Вот поэтому согрешил Ахан, погибли совершенно другие люди. 36 человек убиты, тоже 36 душ. Вот. Вопрос не по главе. Как влияет на человека проклинание других, как бы за справедливость? Не очень понял вопрос. Если я за что-то проклинаю другого человека, здесь происходит вот что. То есть, если я, ну, скажем, очень так по-земному беру и пишу заявление на соседа. И говорю, мой сосед, он самогонщик. Выпишу жалобу. И поэтому прошу его наказать ссылкой в город Урюпинск сроком на 32 дня. И тут же поднимается и мое дело и рассматривается. То есть, как только я засветился в этом здании суда, ну так, ладно, с соседом мы разобрались, сосед не самогон варил, а делал настойки касторового масла, потому что страдает проблемами желудка. Теперь давайте посмотрим на Алекса, что там у него в жизни есть. То есть, когда кого-то проклинаешь, то и тебя самого начинают проверять на этот же вопрос. А поскольку человек чаще всего видит в других те грехи, которые с ним самом, то проклиная кого-то за справедливость, можно нарваться на большие неприятности. Ну и вообще проклятие очень плохой инструмент. А в чем был смысл сооружения жертвенника на горе Дива? Это объединение всего народа в одно целое архитектурное сооружение. 12 колен принесли жертвы мирные в том числе, которые едят вместе. То есть, выражаясь современным языком, это вместе в присутствии Божьем, вместе со Всевышним устроить встречу, шашлычок, пикничок для 12 семей, такое своеобразное породнение, свидетельство о родстве. И то, что нас объединяет, это не шашлык и не маринад секретный, а, собственно говоря, слова Торы. То есть как вот заключается брачный завет. Что такое брачный завет? Жених и невеста заключают между собой союз. Кто присутствует? Родственники со стороны жениха, родственники со стороны невесты. Все свидетели союза здесь, все собрались, чтобы заключить союз. При этом есть праздничный пир, но есть и текст, который написан на жертвеннике, который нас всех объединяет не в брачный союз, а делает нас народом, фиксирует наш завет со Всевышним. Как вы считаете, почему врагов надо благословлять? Знаете, это такое, я бы сказал, очень вареньево-розовое представление возникло об этой заповеди. Я не могу сказать, там, скажем, этот такой-то, такой-то, дай ему Бог здоровья. Я расскажу историю. Был такой рав Ариэль Левин, очень известный в Израиле раввин в 60-70-е годы, во время войны. И он обладал огромным влиянием. Он был раввином Тюрем, добрейшей души человека, о его доброте, о его добродетелях ходят легенды. Во время войны Йом-Кипур, ему шестидневной войны, я уж не помню, ему сказали: прокляни Гамаль Абдельнасера. Гамаль Абдельнасер был тогда премьер-министром Израиля, главнокомандующий войск Египта, То есть был такой главный воплощение израильского врага. Рав Ариэль Левин сказал: зачем мне, пусть Бог, проклинать Насера? Вот еще много чести его проклинать. Я его благословлю, пусть он доживет и увидит победу израильского оружия. То есть можно же по-разному благословить людей. Не обязательно благословлять врага и сказать: пусть у тебя будет много денег, или да будет удача твоему мечу, твоему автомату Калашникова. Нет, то есть благословлять — это значит, дай тебе Бог перед смертью понять, за что ты принимаешь муки. Это тоже благословение, да? То есть не обязательно вот благословлять и говорить: о, слава Богу. Да, конечно, когда он приходит, если враг через меня, через врага моего, Бог хочет мне сказать, я благословляю это, то, что Бог мне говорит через кого-то самого врага. Пусть он увидит победу. Пусть он увидит победу израильского оружия. Как выглядит проклятие? Ну, проклятие выглядит, в общем, да, самые такие простые проклятия, которые мы практикуем, даже к собственным детям, не дай бог, и что из тебя не выйдет? О, ты тупой, куда ты полез? Это самое примитивное проклятие. У меня есть урок об этом особый. Но есть проклятия, которые могут привести к смерти человека, то есть вывести человека на суд. Есть так знаменитая пульса де Нура, удары огненных плетей и так далее. То есть любое проклятие – это, по сути, приглашение человека, вызов человека на суд. Когда ты вызываешь человека на суд, ты понимаешь, что он туда не один пойдет, ты с ним туда тоже придешь. Ну, проклинать не советую. Как вы думаете, почему в народе Израиля не было ни одного идеального вождя или лидера? Ну, потому что народ не идеальный. И людей-то идеальных не было. Куда же нам идеальный лидер? А посплетничать, а поговорить. Кроме того, знаете, даже Талмуд говорит, не назначают человека на должность, если за ним нету банки со скорпионами, если неизвестно что-то о его прошлом. То есть, человек, если он идеальный, он и судить будет идеально. Знаете, вот, есть такое понятие в иудаизме, опять-таки, молодой раввин. Молодой раввин, 17-18 лет, вот сейчас становится раввинами, вот такой пороха не нюхал, слез не нюхал, семейной жизни не знает, и он этого расстрелять, этого на кол посадить, этому 40 дней поста, этому 60 раз в снегу кувыркаться и так далее. То есть человек должен быть с немощами, чтобы нас, немощных, понимать, иначе нам куда. Поэтому у нас нету идеального лидера, это нормально. Наш идеальный лидер – это не идеальный лидер. С идеальным мы просто не выживем. Вот представьте себе, вот мама у вас такая, она скажет, я сейчас буду говорить идеальный борщ, пока идеальный не сварю, не дам. Или пока не наведешь идеальную чистоту, никуда не пойдешь. Пока не найдешь себе идеальную невесту, не женишься. И так далее. Так мы никуда не сдвинемся. Мы живем в неидеальном мире, все у нас неидеальное. И слава Богу, милостью. Ты об этом смотришь и говоришь, то, что мы живем, то, что народ Израиля пережил эти 2000 лет изгнания, вернулся из изгнания, восстановил свою страну со всеми своими ужасно неидеальными лидерами, только доказывает, что есть сверхлидер, который ходит и за всеми ремонтирует, и за всеми чинит, чтобы... Только это и доказывает, что Бог есть, отсутствие идеального лидера. Ну вот. С Богом хорошо. Вроде бы нету больше вопросов. Тогда что? Тогда мы прощаемся с вами аж до воскресенья. В воскресенье в это же время, на этом же месте продолжим читать. Всем шаббат, шалом и благословений.